Добрый день, дамы и господа. Ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Южная Флорида, Соединенные Штаты Америки. Сегодня 18-е. Или 19-е? 19-е уже. Время летит, вы не понимаете. Время летит. 19 марта 2025 года. Среда. Канал теплый, дружественный, ламповый, но дилетантский. Эксперты сюда не допускаются. Или люди, которые считают себя экспертами. Поэтому мы обсуждаем, как можем. Сидим вот тут на лавочке у подъезда. Вот. И обсуждаем все, что видим. Надеюсь, что вам понравится сегодняшний разговор тоже. И часик пройдем вместе. Но у вас обычно вы говорите сами. Улучшается настроение. И появляется некое спокойствие. У некоторых заряжается батарея в Тесле. Но я не буду повторяться. Вы и так знаете. Давайте начинать разговаривать сегодня. Какие сегодня основные темы? Начнем с дел космических. Потом перейдем, что происходит в Израиле. И потом перейдем к разговору, который произошел между Трампом и Путиным. Там же я еще встрою такой мини-урок английского языка, чтобы вы чувствовали чуть больше разные слова. Особенно, когда говорит Трамп. Надо понимать, что означает, что он говорит, когда great, или что good, или very good, he is a good guy. Вот об этом поговорим обо всем тоже. А пока поздороваемся с приличными людьми, с вежливыми людьми, я бы даже сказал. Джордж, здрасте, Антон, Морган, Циммерман, здравствуйте. Антон пишет, в Израиле Трамп, к сожалению, ничего не решил. Мне нравится, что вы хотите, чтобы Трамп везде решил. У вас Израиль. Как? Суверенное государство или нет? Если суверенное, решайте. Вы решили бомбить Хамас, вернее, бомбить Газу и Хамас, в частности. Вы пошли за консультациями в Соединенные Штаты Америки. Чего вы пошли? Ну, хорошо, опробовали. Так теперь мы еще должны решать. Не-не-не-не, Антон. Израиль хорошая страна. Я бы сказал... Израиль – это такая хорошо вооруженная страна эконом-класса. То есть, но вы, почему вы, я понимаю еще Зеленского, но почему вы говорите, что Трамп ничего не решил? Не уподобляйтесь Украине, израильтяне, не уподобляйтесь, должно быть наоборот. Серж пишет, доброго мирного дня, Яков, доброго, в нас він мирный so far. IMX пише, добрий день. На жаль, прориву після дзвінку Трампа не сталося. Мабуть, через те, що очікування були великі. Яка у вас думка? Вот, тут є хороша часть цієї фрази. Очікування були великі. You didn't manage your expectations. Поговоримо об этом позже, коли будемо говорити об этом розговорі сьогодні. Серж пише, вот так закінчиться перемир'я на примірі Ізраїля. Це такі вброси всі. Поговоримо про Ізраїль теж. Хамасу, как и россиянам, верить нельзя. Окей. У Израиля США особый договор. Поздравляю, Антон. Елена пишет, hi, Яков and everybody. Ян пишет, доброе утро, Ян. Все, поздоровался со всеми. Начинаем петь песни. Делаем ля-ля, как говорится. Что, конечно, круто и важно. Спасительная или спасательная миссия по тому, чтобы вернуть двух наших застрявших астронавтов на космической станции домой. А если вы помните, это произошло в прошлом году, когда пара наших астронавтов, он и она, мужчина и женщина, полетели на 8 дней туда, на космическую станцию, должны были вернуться. Но они использовали какой-то корабль боинговский, там была какая-то проблема, и... проголосовав, посоветовавшись с умными людьми, решили, что будет опасно, если их на этот же корабль посадить, который должен вернуться, могут не вернуться. Решили оставить их там пока, до следующей оказии. А следующая оказия произошла аж через 9, больше 9 месяцев. То есть... Люди, вы скажете, ну ладно, там что, было нечего есть. Не-не-не-не-не. Это не так. Проблема в том, что когда космонавт, ну это я вам рассказываю, как бывалый астронавт, космонавт и летчик, сбитый летчик. Сейчас я уже сбитый летчик, а когда-то, ух! Между прочим, года 3 назад летал здесь с моим приятелем Леней. Он был за рулем. Одномоторной Сесны. Вот тут вышивал в небе. Вы не представляете. И вот над этим, над шаттлом мы летали туда, Кейп Канаверал, мыс Канаверал. Да, так what's the big deal? The big deal заключается в том, что готовить надо по-разному человека, который отправляется в космос на 8 дней или который отправляется в космос на 9 месяцев. Дело все в том, что существуют огромные изменения в человеческом организме у астронавтов, которые находятся в космосе долго. Если вы помните, там невесомость. Невесомость приводит к куче болезней. То есть, если долго находиться в невесомости, нетренированному человеку, то могут быть всякие болезни. Я вам скажу, например, одну. Вот я вам сейчас покажу астронавта Скотт Келли. У него, кстати, есть брат-близнец Марк Келли. Он тоже астронавт, но уже как бы бывший. И он вообще сенатор, его брат. А это не сенатор, это просто космонавт. Но он, например, его рост за время его полета, который длился 340 дней, почти год, он вырос на 5 сантиметров. Вы можете себе это представить? Почему, вы скажете, он вырос на 5 сантиметров? Он вырос на 5 сантиметров, потому что, оказывается, когда мы находимся здесь, гуляем по Земле, у нас есть сила тяжести. И сила тяжести сжимает наш позвоночник и держит расстояние между позвонками маленьким. А когда вы enjoyете невесомость почти год, расслабляются все вот эти вот позвонки, и расстояние между ними увеличивается. То есть человек растет. Вы понимаете? Но это я вам одну только сказал вещь. А я вам сейчас скажу, например, еще, вот я вам прочитаю, что, какие проблемы могут быть у людей, которые находятся долго в космосе. Хрупкие кости. Так как астронавтам не приходится ходить пешком, чтобы попасть в космический корабль, они плавают там внутри. Поэтому кости ног, бедер и позвоночника испытывают значительное снижение нагрузки. Это приводит к разрушению костей и высвобождению кальция, в результате чего кости становятся более хрупкими и слабыми. Выделение кальция также может увеличить риск образования камней в почках и переломов костей. Следующая проблема – слабые мышцы. Длительные космические полеты приводят к уменьшению нагрузки на ноги и спину. Мышцы могут начать ослабевать или атрофироваться, а это может привести к травмам, связанным с падениями и несчастным случаям во время исследовательских миссий. Одутловатое лицо и ноги. В космосе кровь больше циркулирует в верхней части тела и намного меньше в нижних конечностях. Находясь в космосе, у астронавтов часто бывает опухшее лицо и уменьшение в окружности ног. Сердце уменьшается. Сердцу не приходится работать так интенсивно, со временем может это привести к уменьшению размера сердца. Существует также опасение, что космическая радиация может поражать эндотелиальные какие-то клетки, вот этот lining, то есть поверхности кровеносных сосудов, что может спровоцировать или ускорить развитие ишемической болезни сердца. Вот так вам в космос летать на годик. Проблемы с балансом. Внутреннее ухо, чувствительное к гравитации, больше не функционирует правильно. В начале миссии астронавты могут испытывать дезориентацию, космическую болезнь и потерю чувства направления. По возвращению на Землю им приходится заново приспосабливаться к земной гравитации. Они могут испытывать трудности при вставании, фиксации взгляда, ходьбе и поворотах. Увеличивает риск рака. Там более высокий уровень радиации в космосе. Сбой биологических часов, ну, как я уже сказал, могут стать выше. Вот такие дела. Вы думаете, так себе просто взять и полететь. Поэтому люди, которые планируются люди, которые планируют провести длительные сроки в космосе, имеют специальную программу. А наши ребята не имели этой программы. И надо было их как-то возвращать обратно. И тут, конечно же, кто? Сам Илон Маск. Я вам сейчас поставлю минуты на три видео. Смотрите видео, я специально включил, чтобы там генерировались русские субтитры. Кто не понимает по-английски, это было интервью Илона Маска. Он давал Ханнити на Fox News. Там же, в частности, вы будете видеть съемки возврата этой капсулы, которая вчера приводнилась у нас тут хорошо на западе, ну, к западу от Флориды в Мексиканском заливе. Ой, извините, в Американском заливе. Будете смотреть, как вынимали космонавта, может быть, до этого дойдем. Но я хочу, чтобы вы послушали, что говорит Маск. И мне, в общем, его жалко, на него нападают все. Его поливают грязью. Сейчас сжигают машины Тесла из-за того, что он проводит эти чистки в правительстве. Он уже здесь говорил этому Хеннеди, я сегодня не буду, вероятно, ставить это интервью полностью, но он говорил, что я сделал плохого. Вернее, не так. Он говорит, что сделала Тесла плохого для людей? Почему они сжигают? Один вообще взял, расстрелял кучу машин, облил их, как бросил в них эти коктейли Молотова и поджег. Они загорелись сегодня. Еще где-то. Люди, какие люди злые? Я не понимаю. Почему люди такие злые? Объясните мне, почему люди такие злые? Ну, давайте посмотрим чуть-чуть интервью, заодно будете смотреть кадры приземления, приводнения, вернее, этих космонавтов наших. На самом деле, вчера приводнилось 4 космонавта. Двое из них давно были на станции по другой причине. Один из них американец, другой из них русский. И они, то есть приводнилось 4 человека.
Go wrong, but thanks to the excellent work of the SpaceX team working with NASA, the astronauts are now safely home. And so congratulations to the SpaceX and NASA teams on excellent work, and a huge note of appreciation to President Trump for prioritizing and expediting their return.
You have been the chief engineer of SpaceX and remain the chief engineer of SpaceX. It is the first private company to ever make it to orbit. Walk us through the beginnings of that. It is not, it's something that nobody else has been able to accomplish.
Well, it's quite a long story, and there are some books that have been written about it. In the beginning, we didn't actually know anything about rockets. So our first three missions failed, actually, of our Falcon 1 rocket. And we almost ran out of money and just barely made it with the fourth launch. If the fourth launch of Falcon 1 had not succeeded, we would have failed as a company. So we just barely made it. So I have to say that I was not a very good chief engineer in the beginning, but I did learn over time. And I think we've gotten at this point to where the vehicle is very reliable, and we are going to be able to take astronauts to Mars. In fact, we want to take anyone who goes to Mars and ultimately build a self-sustaining civilization on Mars. That is the long-term goal of the company. Make life
How long do you
multiplanetary.
think, I mean, that is a very bold vision. How long do you think that might take SpaceX to be able to accomplish?
I think we could do it in 20 to 30 years.
So
But
really, you know, a
I
lifetime,
should say.
if God blesses me with a longer life than I deserve, right? I could always hope. I would love to be able to see that. That would be amazing. I happen to have a telescope, and I love to look at the stars in the sky and the planets, and I am amazed at the majesty of all of creation and the idea that we even look at the moon and we can go there and come back, or a space station, or you launching the hundreds of satellites you have. I want to ask you this question, if I may. And it's, you know, every aspect of this rescue had challenges and danger. The launch, we start there. Then the rocket landing, I mean, we showed, I couldn't believe you were able to land
Вот наша
the
дюгуля
rocket that fell
возвращается.
off perfectly where you wanted it to land. The docking video when they actually connected and got onto the space station. Then the taking off earlier today was a 17-hour trip leading to the splashdown that all of America watched today. Every single aspect of that has danger and complications.
В общем, постараюсь не забыть вам оставить ссылочку в описании к этому подкасту. Интервью довольно интересное, мне показалось. Может быть, и вам так покажется. Давайте, и хочу еще пару слов сказать на эту тему. Маск в этом интервью говорил, что он обращался к президенту Байдену, когда тот еще был Байден, и говорил, я помогу, давайте я помогу их вернуть обратно, этих космонавтов. Байден отказался. Он обращался, говорит, мне по политическим причинам мне не дали это сделать раньше. Почему это было сделано, я не знаю, не могу сказать, но так сказал Илон Маск. Я понимаю, что Илон Маск очень такая фигура эксцентричная, и сейчас ходит с шашкой наголо и режет там, режет здесь. Но огромный вклад его в мировое, в жизнь человечества, всего человечества, настолько перевешивает все недостатки, которые у него могут быть, что мне за него даже обидно. Я понимаю, что он не нуждается во мне, как в адвокате, но когда я вижу, как люди, которые ничего себя из себя не представляют, его оскорбляют, обижают, обвиняют во всем чем угодно, а теперь, видите, уже жгут автомобили Тесла. Зачем? Люди нехорошие существа. Нет, нехорошие. Давайте поздороваемся еще с вами. Так, что вы пишете тут мне? Джо Стар пишет. Джо, доброго ранку, пане Файне. Леся пише. Вітаю, Яков. Вітаю, Леся. Макс пишет. Привет, Яков. Полтора года назад ты советовал украинцам, которые хотят к жене в Европу отрезать себе яйца, так как их делать воевать. Так, это бред. Бред я не... Макс Ивей, забаню сразу. Не задумываясь. Вы пришли на приличный канал. Это не ваши тусовки, где вы можете друг друга обзывать, оскорблять. Это другое место. Поэтому ведите себя прилично, иначе забаню, делаю предупреждение. Антон пишет. Невесомости не существует, они просто там вращаются с большой скоростью, легко проверить. Да, сейчас я брошу все свои дела, начну проверять. Ирина пишет. Здравствуйте, Яков. Меня взбесило гопническое глумливое опоздание ПУ на разговор с Трампом. А Трамп это скучно. Вот поэтому, Ирина, вы не политик, а Трамп политик. Вы не должны быть, находиться во взбешенном состоянии, если вы хотите добиться какой-то цели. Трамп проглотил эту пилюлю, и, как говорится, у него была своя задача. Он, я уже не раз вам говорил, люди, которые серьезные бизнесмены или политики, они не такие, как мы с вами, Ирина. Мы с вами другие. А они видят цель в конце туннеля, и идут к ней, как танки, как носороги, как бульдоги. Мертвая хватка и не обращает внимания на всяких глупостей. Вера, привет. Блокет удивляется россиянин. Да, россиянин, да. До сих пор продолжаются контакты и совместная работа с российским космосом. Более того, на этой встрече вчерашней между Трампом и Путиным, насколько я понимаю, тоже обсуждались в дальнейшем будущие проекты. Ну, не обсуждались в деталях, но в будущие проекты по работе в космосе. Так, Синтез пишет, привет, шановни, привет. Евгений пишет, всем доброго времени суток. Дев Ноль пишет, ненависть до Тесли, наслідок того, що його бізнес дуже зав'язаний на його особистість. Це має плюси та й мінуси. Є ж безліч бізнесів, де ми не знаємо власників, і ті живуть як хочуть. Тобто проблема в чому? Що ви щось знаєте о Маске, тому це щось перечеркивает його заслуги перед человечеством. А якщо ви не знали, якщо б це була некая функція, яка виконує всі ці речі, що робить Маск, ви б краще відносились до цього? Треба чаще дивитися в зеркало і оцінювати себе. А то я не вам говорю, щоб обидіти. Любой человек должен смотреть сначала в зеркало, а потом критиковать кого-то. Маск – это живой гений. Да, это так. Эндрю пишет. Добрый день, Яков. Рад вас видеть и слышать. А уж я как рад. Я тоже. Андрей пишет. Доброго дня, Яков. Дійсно, вклад компанії SpaceX і Tesla великий. Але це заслуга не тільки Маска, а усіх працівників компанії. А негативні вчинки, за які хейтять Маска, це виключно його рішення. То есть есть работники компании, которые делают все хорошо, а хейтят Маска за то, что он не такой, как все работники компании. То есть это попахивает Советским Союзом. А именно, когда если кого-то хвалили, например, ну, я не могу принять эти похвалы, это я и работа всего нашего коллектива, и я делю вот эту награду или эту денежную премию между всеми нашими работниками, нашего КБ, цеха, колхоза и так далее. Нет, это все не так. Этот весь цех, эти все работники компании SpaceX, если бы не было такого человека, как Маск, они бы работали тоже где-то. Я не сомневаюсь, они, наверное, хорошие специалисты, но мы говорим о людях, которые 10x, 10 раз. А Маск — это 100x, в 100 раз продуктивнее, креативнее, чем любой человек, включая меня и вас, вместе взятых. Макс Юэй пишет: Яков, когда найду таймхост в старом выпуске, вы извинитесь? Нет, я извиняться не буду, нет. Я не извиняюсь, когда у меня в чате грубят. Еще раз повторяю, будете грубить дальше — забаню. У Байдена очи рептилоида. Окей, это не принципиально, какие у него очи, диочи. Black Cat пишет: датчане заявили, что американцы запросили закупку яиц у всех европейских стран и получили отказ от всех. Неужели дела с яйцами настолько плохи в США? Это вброс, это булшит, и я удивляюсь, что вы до сих пор в это верите. Я удивляюсь. Дела у нас с яйцами, в хорошем смысле этого слова, неплохи. Стало лучше, они дорогие, но, как говорится, из бизнеса мы не выйдем. Вообще, наличие фейка в сегодняшней жизни зашкаливает. Я не знаю, как можно жить. Не верить нельзя никому ни во что. Вчера смотрю себе YouTube, никого не трогаю. Тут YouTube дает мне рекомендации. Musk's tiny house. То есть маленький, малюсенький домик, который делает Маск. И показывается красотейшие дома. Дом как капсула. За 7,5 тысяч долларов. Внутри съемки, и там все помещается, и какая-то суперэффективная посудомоечная машина на 1,5 галлона всего воды использует. И вот так, и здесь, и так. Просто хочется жить. И какие-то есть уже договора, что, мол, типа, не надо владеть, не обязательно владеть землей, на которой поставят эту капсулу, где люди могут жить. И такое показывают, и показывают. Ну, bullshit. Это вранье. Ищите второй какой-то источник. А здесь уже настолько оформлено красиво. Вы смотрите, как документальный фильм. Вот дома, вот уже делают. Все сгенерировано искусственным интеллектом. Исходите из того, что... If something is too good to be true, it's wrong. Don't believe it. Если что-то слишком хорошо, ну, просто невероятно хорошо, не верьте этому. Сразу исходите из того, вранье. Ищите второй источник. Источник должен быть... Источник должен быть солидный. Это чтобы не было такого, что называется echo chamber, то есть комната с эхо. Один козел написал что-то в блоге, второй козел дает ссылку на первого козла блог, третий козел дает ссылку на второго козла, и уже получается масса статей. Но, в принципе, они все начались с чего? С одного фейка, который первый козел поместил в интернете. Понимаете? Не слушайте это. Прямо уже в Америке нет яиц куриных. Keep dreaming. Циммерман говорит: вы говорите, что политикам нужно проглотить, чтобы добиться цели. А какой цели добился Трамп? Давайте, наверное, придется все-таки мне раньше говорить об этом разговоре, потому что вы меня все время туда сталкиваете, прямо в пропасть, прямо в океан страстей. Так, еще раз. Что пишет господин Циммерман, у которого вместо аватарки черный круг? Это нехорошо. Что политикам иногда нужно проглотить, чтобы добиться цели. Какой цели добился Трамп? Давайте сначала заходить так потихонечку, осторожненько в эту тему. Manage your expectations. Оценивай свои ожидания. И когда я начал вчера слышать немедленную реакцию всех и вся на разговор между Трампом и Путиным, и у меня сразу возникает вопрос. Вот вы, многие недовольны, причем недовольны и с этой стороны, с украинской стороны, и с той стороны, с российской стороны недовольны. Хотя больше недовольных с украинской стороны. Доволен ли Трамп своим выступлением, не знаю. Но давайте вернемся к истокам. Какие были expectations, ожидания, а потом будем рассуждать так. Если были ожидания X, а мы получили почти x, значит, слабоватее. А если мы получили больше, чем x, значит, лучше, чем x. То есть сначала надо установить, какие expectations, какие ожидания. Если оценивать не Трампа конкретно или не Путина конкретно, как они выступили, а результат вот этого разговора, который произошел вчера. Результат для Российской Федерации я бы оценил на 4 с минусом, а результат для Украины я бы оценил на 3 с плюсом. Ну что, в принципе, примерно одинаково. И да, еще, на тему фейков всяких и ужаса, которые творится в интернете и в YouTube. Значит, появляются рекомендации ютубовские, вот эти все, thumbnails, картиночки, с яркими большими буквами, названиями, фразами. Провал переговоров. Когда я вижу вот такое что-то сильно мощное и яркое, я сразу понимаю, что это булшит, и я даже не открываю это. Не открываю. Ужас, Трамп сделал это, или ужас, Зеленский сделал то, или кошмар, или шок, или мы в шоке, восклицательные знаки. Даже не вздумайте открывать это. Не вздумайте открывать эти видео, которые так начинают. Да, ну к чему это я? К тому, что реагировать на реакции не надо особо. Надо сесть спокойно и подумать. Написать пару их стейтментов, чем мы и займемся. То есть, managing expectations. Украина говорит ужас, ужас, ужас. Трамп плохо себя... Трамп плохо выступил. Его, как ребенка, развел Путин. Это такое мнение, которое сейчас существует в Украине. Нас обманули. Путин сказал, что не будет больше стрелять. А тут же выстрелил. А теперь уже ночью, я уже читаю, уже Украина выстрелила обратно дронами или еще чем-то. Те выстрелили ночью. Давайте успокоимся на секунду. То, что Путин во время разговора вчера сказал, что я дам команду вот этим войскам, чтобы перестали бомбить украинскую инфраструктуру, что вы только что слышали? Вы видели какой-то контракт? Путин сказал, вся Украина знает и кричат на всех углах, все украинцы, что Путину верить нельзя. Если Путину верить нельзя, if statement, почему же вы сразу легко верите в то, что вы хотите верить? Что Путин сказал, что я даю указ прямо сейчас. И опять пошло, Путин сказал, а тут бомбили, и теперь мы бомбили, и они бомбили. Россия говорит, когда Путин сказал... В это время уже огромное количество этих дронов находились в воздухе. Правда это или нет? I don't care. Я не знаю. Может, он врет. Может, пресса врет российская. Но давайте вернемся к главному. Почему проблема у многих украинцев, я имею в виду разрыв шаблона, и они постоянно толдычат и вспоминают Будапештский меморандум 1994 года? Потому что никто не понимал, что меморандум – это... не договор. Хоть он был и написан на бумаге, и кем-то там даже подписан, это не договор. Да, конечно, обычно люди не должны понимать разницу между этими словами договор и меморандум, но руководители Украины должны были понимать. А сейчас, вспоминая вчерашний разговор, отдавайте себе отчет в том, что вчера было. Вчера Украина вообще не участвовала в разговоре. Согласны? То есть это не были переговоры между заинтересованными странами, именно конкретно между которыми конфликт или война, которые должны были нечто подписать. Это Трамп разговаривал с Путиным. That's it. Зеленского не позвали. Более того, я считаю, его он был как-то даже унижен, даже не тем, что его не позвали, а тем, что ему сразу же после разговора с ним не связались по прямой линии, по специальному телефону из Соединенных Штатов Америки и не рассказали детали. Мы же деталей не знаем. Мы знаем только то, что называется read out, то, что вот это, чтобы можно было коммюнике такое было написали американцы и написали россияне. А что там было еще, мы же не знаем. Разве не положено Зеленского оповестить сразу же всю эту секретную информацию и детали, которые мы не знаем? Он после этого, я когда смотрел его выступление, наверное, час прошел уже после разговора, он выступал, говорил свою реакцию, ну, точно так же, как и я. Он владел информацией той же, что и я. Он прочитал в интернете всякие отзывы, я прочитал в интернете, но так же не должно быть. Если Зеленского хоть как-то уважают в этой компашке из трех стран, ему должны были сказать, и это вина Трампа. Это вина Трампа. Зеленский говорил, мы все еще ожидаем деталей, когда нам сообщат официально детали этих разговоров и так далее. Но возвращаемся обратно к тому, что я сказал. Вчера разговор был, который никак не мог закончиться подписанием никакого документа. Почему? Потому что там не участвовала Украина. Без Украины ни один документ не может быть подписан о прекращении огня. Хоть в прямом, хоть частично. И поэтому то, что вчера сказал Путин, я даю команду, это на уровне ты казала, я казала. Кому он сказал? Там не было second party. То есть пришли танцевать танго, второй человек не явился. То, что там был Трамп и Путин, это нормально, если они собирались танцевать ламбаду. Но тут танго. Танго. Поэтому документа никакого не было подписано. Чему удивляются украинцы, непонятно. Тоже, опять же, managing expectations. Договор не подписан. Вы знаете, что Путин врет всегда. Почему вы удивляетесь, что была бомбежка все равно, хотя говорили, не будут бомбить инфраструктуру и энергетические всяческие ресурсы? Почему вы тут же прыгаете туда-сюда? Имейте свою какую-то позицию. Но вообще есть один человек, я его особо не знаю, конечно же, но его зовут, он военный аналитик, его зовут Майкл Кларк. Есть такой канал Sky TV Channel. И насколько он хорош, не хорош, не знаю, но вот фразу, которую сказал этот military analyst Майкл Кларк, она очень точная, хотя и обидная для Украины. Читаем ее. Вот у меня, вы видите ее желтеньким на экране. Это сказал Майкл Кларк, военный аналитик. По-моему, английский он, из Англии. А может и нет, не знаю. There is an old saying in diplomatic circles. If you are not at the table, you are on the menu. And believe me, Ukraine is on the menu. Переводим. Он приводит аналогию с рестораном. И он говорит, что в ресторане, если ты сидишь не за столом, то ты в меню. И говорит, поверьте мне, Украина в меню. То есть, либо ты сидишь за столом, либо тебя едят в ресторане. Злое определение, но мне кажется, очень похоже на правду. Мне интересно, как вы считаете. Это обидно, это плохо, или вы думаете, что это так и есть? То есть договора не было, поэтому никто не должен жаловаться на тему, что были какие-то бомбежки. Теперь возвращаемся к оценке. Как оценивать результат этого разговора? Путин выиграл, пишут все интернет-источники. Трампа он сделал как ребенка, подставили Украину. Я сижу такой и думаю, что у вас с памятью, ребята? Вы же еще вроде молодые люди все. Еще 10 дней назад или 8 дней назад сам же Зеленский покатил, или он не покатил, а отправил просто свое предложение по прекращению огня с Россией. Он это отправил дело на рассмотрение в Штатах у Трампа, в которых именно это и было написано. Что именно это? Было написано, что Украина предлагает частичное прекращение огня. Разве нет? Чтобы прекратить атаки с воздуха по инфраструктуре и энергетической инфраструктуре. Разве не это предлагал Зеленский 8 дней назад? И прекращение огня в море. Разве не это предлагал Зеленский? Да. Если да, ну, там потом в Вашингтоне решили апгрейднуть это дело и попробовать получить не только то, что предлагал Зеленский, частичное перемирие или частичное прекращение огня, а вообще прекращение огня. Ну, хорошо, молодцы. В результате чем кончилось? Почти все, что предлагал Зеленский, вчера договорились. Разве нет? Уже договорились про частичное прекращение огня в плане воздуха и бомбежек, инфраструктуры, и энергетических объектов. Договорились, еще не подписали. 23 числа едут опять подписывать в Саудовскую Аравию. Вернее, следующий этап группы будут американская и украинская, по-моему, там будут. Или американская, российская, или отдельно те и те. Надо сейчас почитать, сейчас я вам скажу. То есть договорились, что по воздуху не будет бомбежек, и сказали, что сразу же быстро будем договариваться по поводу, чтобы не было бомбежек в море. Разве не этого хотел Зеленский? Если да, то да, вообще с точки зрения Украины все отлично. Что хотел Зеленский, то и получили. Пока. Еще не получили море, но получат. Когда они собираются ехать, я сейчас должен посмотреть. 23 марта. Наш специальный посланник президента США Стив Уитхоф в интервью Fox News сказал, что 23 марта в городе Джидда, Саудовская Аравия, состоится еще один раунд переговоров о прекращении огня в Украине. Как заявил Уитхоф, в Саудовскую Аравию снова отправится государственный секретарь Марко США Марко Рубио и советник президента Трампа по национальной безопасности Майк Уолтс. Они, как и Уитхоф, участвовали в переговорах, которые ранее прошли в этой стране. В феврале американская делегация вела переговоры с представителями России, а в марте с представителями Украины. Из слов Уитхова следует, что переговоры 23 марта должны произойти с Россией. О. То есть продолжение вчерашнего разговора, уже рабочие группы идут. Наверняка там будут говорить о прекращении огня на море на 30 дней. Примет ли участие Украина, неизвестно. Ни Россия, ни Украина пока не заявляли, что примут участие во встрече с делегацией США в Джидде в этот день. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия и США 19 и 20 марта согласуют точные даты следующих контактов и состав переговорщиков. Президент Украины Владимир Зеленский при этом сказал, что в Саудовской Аравии должны произойти консультации на техническом уровне. Зеленский, выступая в Финляндии, где он находится сейчас с визитом, также сказал, что 19 марта, то есть сегодня, ожидается его разговор по телефону с Трампом, в ходе которого президенты обсудят детали следующих шагов. Ну, вот уже начинает... То есть, посмотрите. Трамп организовывает... У Трампа, вернее, сейчас, скажем так, они оба рады в этом находиться, и Трамп, и Путин, в этом конфетно-букетном периоде. У них сейчас любовь и морковь. Они улыбаются, они говорят непонятно что. И Трамп, конечно, как пишет у нас в прессе, тоже столкнулся с серьезным сопротивлением Путина, и Путин пытается прогнуть свою линию. И более того, вот эти summaries, вот эти readouts, как они называют, выглядят тоже немножко не так. И какие ключевые различия. То, что опубликовано было в Штатах по результатам этого разговора телефонного, и то, что опубликовано было россиянами. Читаем Newsweek. Комментарий Кремля к телефонному разговору Трампа и Путина оказался более сдержанным по сравнению с заявлением Белого дома, подтвердив, что полностью согласованная структура прекращения огня еще не достигнута. Москва подчеркнула благодарность Путина Трампу за его стремление внести вклад в благородную цель прекращения военных действий и гибели людей. При этом это Путин благодарен Трампу, что люди не будут погибать. Как вам это нравится? Подчеркнул при этом необходимость устранения коренных причин кризиса и законных интересов безопасности России. Кремль подтвердил лишь более узкое соглашение, заявив, что Россия согласилась прекратить атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру на 30 дней, не упомянув более широкие условия прекращения огня. В документе также подчеркиваются серьезные условия, в том числе необходимость прекращения принудительной мобилизации на Украине и перевооружения вооруженных сил Украины. Вот тут главное отличие. То есть в том в том ридауте, который опубликовали Штаты, Соединенные Штаты Америки, не было ничего сказано, что Путин еще и просит, чтобы что-то изменить с мобилизацией, и в частности не было ничего, что Путин хочет, чтобы прекратили поставки вооружения в Украину западными партнерами во время прекращения огня. Причем у Трампа спросили потом, вы это обсуждали? Он сказал, мы это не обсуждали. То есть, получается, российская сторона во время разговора этот вопрос не поднимала перед Трампом, если можно верить Трампу. А уже потом, когда опубликовали документ, вот этот readout Кремль, они туда это включили. То есть, кому верить, непонятно. И роль Украины, пишет Newsweek, существенно различалась в двух заявлениях. В то время как Белый дом дал понять, что мирный процесс будет явно включать Украину, Кремль не упомянул об участии Киева. Вместо этого Москва указала на серьезные риски, связанные с неспособностью вести переговоры с киевским режимом, который неоднократно саботировал и нарушал достигнутые соглашения. Более того, Кремль добавил важные детали, отсутствующие в пресс-релизе Белого дома, заявив, что 19 марта состоится обмен пленными 175 на 175 человек, а также жест доброй воли, который делает Россия, в виде передачи 23 тяжелораненых украинских военнослужащих, проходящих лечение в России. Надо заметить, что это, конечно, непонятно, зачем это сделали в Кремле. Вернее, понятно. Они хотят какой-то хоть substance какую-то добавить, мясо. Мясо в смысле материал в результат этого разговора, чтобы как-то делать более серьезными результаты, которые добились они, Трамп и Путин. Потому что обмен 175 на 175 был согласован давным-давно заранее. О нем и знал и Зеленский, о нем знал, он это подтверждает. То есть этого не было во время разговора, но это вписал Кремль, что типа вот какие они молодцы, что еще заодно и подписали вот это. Окей. Тем не менее, дадут 175 украинских пленных плюс 23 тяжело раненых. Да. И Кремль еще добавил в своем документе, что они поддерживают идею Путина об организации хоккейных матчей на территории США и России между российскими и американскими игроками из НХЛ и КХЛ. КХЛ – это канадцы. Естественно, все, кто хотят издеваться и хотят унизить Трампа, и хотят унизить роль или принизить роль Америки в этих разговорах, переговорах, кричат, что единственное, чего договорились, это провести хоккейные матчи. Ну, я читаю, конечно, эти заголовки, улыбаюсь свои пшеничные усы и игнорирую это все. Зачем это делать, пацаны? Насколько надо быть глупым, чтобы не понимать, что вообще любые отношения, даже если это связано с проведением хоккейных матчей, это лучше, чем отсутствие отношений. Как дополнение, то есть, естественно, это не основной итог разговора провести хоккейные матчи. Но разве это плохо? Вспоминайте, какой это был 1972 год, 1972, Советский Союз, холодная война. О каких вообще контактах с Америкой идет речь? И проводится серия матчей, 8 матчей между советской сборной и сборной канадских и американских профессионалов. Разве это было плохо? Те, кто помнит, это было чудо чудесное. Это было счастье для нас, советских граждан, прильнуть к телевизору, в котором почти ничего не было толком видно по сравнению с нынешними телевизорами, и enjoy it life. И разве это не приводило к каким-то потеплениям между странами? Вы скажете, чего мы должны радоваться, если это потепление происходит между Россией и Штатами? Все равно надо радоваться. Если есть потепление, значит, можно разговаривать. Если с Украиной не хотят разговаривать напрямую, значит, через того, с кем есть потепление. Но еще раз повторяю, когда вы будете оценивать любые другие разговоры между США и Россией на самом высшем уровне, допустим, помните, это еще разговоры не между основными соперниками, противниками, врагами. Украина, без Украины ничего подписано не будет. Будет ли сопротивляться, правильно, неправильно, это дело Зеленского и украинского народа. Но не оценивайте успех односторонних переговоров. Ну, они фактически односторонние. Челночные переговоры США и России, не учитывая то, вернее, не учитывая Украину. Давайте я почитаю ваши комментарии. А вдруг вы что-то нам еще интересненького расскажете? Ну вот как раз Black Cat пишет. Самое интересное, что Трамп согласился провести хоккейный матч между США и РФ на территории Америки. На территории двух стран, но почему это самое интересное? Больше ничего там интересного не было? Про хоккей был разговор? Синтез пишет. Ничтожество хочет, видел, если хоча бьючи Теслу. Да, это именно ничтожество бьют Теслу. Причем в одном из вариантов, вот недавний, буквально я читал, какая-то трансгендерса, которая была женщиной, стала мужчиной, она была очень недовольна, это она бросала коктейли Молотова, она или он, я не знаю, как называть, в эти Теслы. Родители ее или его сказали, что у него проблемы психические. Но не все трансгендеры ненавидят Теслу. Многие тоже ненавидят Теслу. Некоторые ходят с плакатами, призывают не покупать автомобиль Тесла. Больные люди. Больные. Так, Андрей пишет. Маска хейтит за его политическую деятельность, а не за его деятельность как генерального директора. Поэтому надо сжигать Тесла, по-вашему? Где логика? Идите теперь в Вашингтон, в Белый дом, или делайте протесты перед Мар-а-Лаго здесь, во Флориде. Почему зажигать Теслу? Почему быть такими... Не хочу говорить плохих слов. Так, идем дальше. Black Cat пишет, на Луне полугравитация, вот это интереснее, чем полностью гравитация. Так, Java пишет, Java стриптизер пишет, верите ли вы в долгосрочный мир в Украине? С нашей стороны уже говорят, что пусть будет фриз, поддержим... Подождем, пока умрет моль, и в России начнется раздор, заберем, и заберем, не знаю, дипломатически или все. Тоже со стороны России. Разве уменьшение санкций, подписание листики, подписанные листики и опыт текущей войны не сдержат их в долгосрочном плане? Нет, не сдержат. Конечно, нет. И у меня нет никаких розовых мечт, если так можно сказать, на тему... В нашем доме поселился замечательный сосед. Россия не замечательный сосед. Будет только хуже. Будет только хуже. Ждать и надеяться, что умрет Путин и станет лучше, тоже не приходится. Потому как воюет с Украиной не только Путин, а две трети, как минимум, российского народа. Поэтому смерть одного Путина не решение проблемы. Поэтому надо заниматься вам чем? Вооружением. Переводом страны на военные рельсы. Вот и все после войны. А как кто быстрее переведется на военные рельсы, вы уже решите сами. Так, Валко пишет, а самолет долетит до Америки, а то какой-то был свалился, сказали, перегруз. Какой самолет, я не знаю, о чем вы говорите. Циммерман пишет, а чем Маск гениальнее условного Гейтса? Его проекты никак не влияют на жизнь обычного человека. А вот Форд Гейтс – это настоящий гений. Окей, не будем спорить, кто гений. Евгений пишет, на Уолл-стрит уже поговорят, чтобы отстранить Маска от Тесла, так как акции компании связаны с персоной Маска. Тесла за 3 месяца потеряла половину. Они не понимают, что Маск – это Тесла, как Джобс Apple. Ну, потеряла. Значит, потеряла. Что делать? Найдет еще. Над дорожчим активом и суспільством могутнього буде правда. Да, актив правда, под названием правда будет, вообще с огнем нельзя будет найти. Костя пише, працівні компанії не несе відповідальність за невдалі рішення, а власник підприємець ризикує усім. Маск дійсно візіонер, але таке враження, що він умовно тінейджер, і це, схоже, впливає на його рішення. Да. Да, що ще... Майлорд пишет, враховуючи думку Якова, Трампа і Єжи з ними, можна висловити глибокий сум, що таких пацифістів не було в 39-40 році минулого століття. Скільки мільйонів можна було б зберегти? Да, я пацифіст. Так, що іще? А, у мене, от я щось бачив, сюди вискакувала з камери. Elgato, please, run, camera hub, to use Elgato, да. У меня почему-то камера вдруг переключилась на этого Эльгата. Ну, сейчас она уже не переключается, вроде нормально. Извините, я должен ее отрубить, эту виртуальную камеру Эльгата, она мне не нужна. Да, Елена тоже самое пишет, да, это уже все прошло, я думаю. Что еще? Андрій пише: Яко, ви кажете вірно, що потрібно правильно керувати очікуваннями, але хто створив ці надто високі очікування? Хто обіцяв за 24 години, потім за тижні, потім за 100 днів закінчити війну? А ви повірили? Не вірте, що за 24 часа, за неділю і так далі. Не вірте, не вірте. Волха, привіт із Бельгії, з великим удовольствием слушаю ваш ефір. Я рад, що мої суждення дилетантські долітають до Бельгії. Андрій пише: українці дивуються, що Трамп не бачить, що прогресу немає і не хоче в це вірити. Хто не хоче в це вірити? До Ізраїля, наверное, не дотянем. Но я хочу сьогодні вам все-таки показати одну штучку. Я вам спеціально її приготував для любителей англійського язика. Когда вы слышите речь или читаете просто уже транскрипцию какой-то речи, то часто вы слышите «He's a good guy», особенно у Трампа. «He's a good guy», «He's a great guy». Как прошли переговоры? «Well» или «Fine», «Everything is fine». Или они используют слово «great». Так вот, я вам специально подготовил такой листик, чтобы вы записали себе или сделали скриншот. Я вам сейчас эти все слова расскажу, разберу с вами. Вот в современном российском языке есть слово «ок» или от слова «окей». И насколько я слышу, как используется это слово, похоже, что это значит, что у вас все хорошо. А на самом деле у нас нет. Это не так. Сейчас мы посмотрим многие слова, которые различаются, которые хотят показать или сказать, что я показываю. Ай-яй-яй, я не могу вам показать, что ли? Сейчас, одну секунду, я, кажется, сделал неудачную штукенцию. Одну минуточку, что я должен сделать? Нет, не смогу здесь быстро переключить. Я сделал шеринг, сейчас попробуем, подождите. Подождите, терпите, терпите. Я должен сделать еще один вариант, чтобы вы видели экран, я его отрубил. Вернее, программу одну. Добавим сцену. Screen. Так, сейчас, одну секунду. И теперь я должен сделать это вот так. Вот. Это мы вот так, это мы делаем. Это мы уберем. Ну-ка, посмотрите, вы видите? Вы сейчас видите текст, люди? Да, вы должны видеть текст, наверное. Подтвердите немедленно. Вы видите текст? Сейчас я проверю еще раз. Да, это я, а это текст. Да, все, у меня получилось. Итак, смотрим сверху. Вы меня не видите, да? А так... Вот сейчас я вот так сделаю. Чуть-чуть по-другому будете меня видеть, но у меня нет времени сейчас быстро чинить. Да. Итак, слово «окей». Что означает слово «окей»? «I'm okay». Или «he is okay». «And everything is okay». Нейтральное слово. Это приемлемо, достаточно хорошо, но не впечатляет. «How are you?» «I'm okay». Все скажут, если он сказал «окей», не все скажут, те, кто не знают. Значит, у него все хорошо? Нет. «I'm okay» – это значит «так себе». Следующее слово. Fine. I'm fine. Это чуть лучше, чем окей, но оно используется, когда, ну, такое, терпимая ситуация. How are you? I'm fine. I'm okay хуже. I'm fine, it's okay. Нет. I'm fine лучше, чем окей, чуть-чуть. Decent. Приличный. He's a decent guy. Он такой приемлемый, ничего выдающегося у него нет. Ну, приличный такой, знаете. Прилично. Дальше. Good. Обратите внимание, в слове good я говорю не good, я не вытягиваю вот так губы, а они почти не двигаются губы. Good. Good. Could. Should. Would. I'm good. Or he's good. He's a good guy. Он соответствует ожиданиям. этот good guy. Но это он не является ничем исключительным. Good вообще это такое прилагательное, означает хороший. Nice, he's nice, she's nice. Приятный. Приятный, но не обязательно выдающийся. Pretty good. Это чуть лучше, чем good. Но довольно хорошо, скажем так, можно перевести. Чуть лучше, чем просто хорошо. Solid. Ну, это солидно. Такой надежный, сильный, хороший. Часто используется, когда вы говорите о каких-то результатах. Great. Это на ступень выше, чем хорошо, чем good или pretty good. Впечатляющее, очень положительно. He is a great guy. Вот, вот это уже пошло, пошли комплименты. Начинаем с great и выше. Это все идет по нарастающей. Fantastic. She is fantastic. What is the result? Fantastic. We achieved fantastic results. Фантастические. Действительно превосходно. Превосходят все ожидания. Amazing. Amazing result. He is an amazing guy. She is an amazing girl. Очень впечатляющий. Удивительный. Дальше. Excellent. Отличный. Высшего качества. Исключительно хорошо. Outstanding. Выдающийся. Намного выше норм. Phenomenal. Феноменально. Чрезвычайно впечатляющий. Incredible. Невероятный какой-то. Настолько удивительно, что прям трудно поверить, что вот это что-то или это кто-то такой. Mind-blowing – это разрыв шаблона, разрыв мозга. В хорошем смысле слова. И оставляет такое положительное впечатление. Ну вот, я думаю, что вам будет полезно. Делайте скриншотик вот этого дела. И когда будете слушать очередной раз Трампа или еще кого-то, когда они будут использовать вот эти эпитеты, вы будете понимать, о чем они говорят, и как понимать, насколько это хорошо или плохо, или это среднее, или это вообще никак. Ну, вот такие дела на сегодня. Будьте здоровы, мирного вам неба. Приходите снова завтра, if you know what I mean. Оставьте лайки, тогда встретимся снова. Пока.